Говорит Радио Свобода. У микрофона Ярослав Шимов. В эфире специальная программа «21 год. Как создавалась диктатура». Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о 21-м годе, но не нынешнем 21-м годе 21 века, наступившем несколько недель назад, а о его предшественнике, 1921 годе, сыгравшем особую роль в истории России. В тот год в этой истории произошел настоящий великий перелом. О нем, однако, говорят гораздо меньше, чем о более поздних датах, вроде начала первой пятилетки или коллективизации, после которых, по мнению многих историков, началось окончательное сползание к сталинской диктатуре. Но 1921, первый год после последних крупных битв гражданской войны, выглядит серьезным кандидатом на звание даты, когда большевики победили окончательно. Именно тогда созданная ими система приобрела те черты, которые, несмотря на смены правителей, лозунгов и политической тактики, в целом сохранятся в последующие 70 лет. Так в России закрепился режим, последствия которого ощущаются и спустя столетия. Возможно, они еще долго будут определять исторический путь крупнейшей страны мира. Добиваемся настоящей советской власти, а не власти коммунистической, которая до сих пор была под видом власти советской. Так в начале 1921 года разъяснял населению цели своей борьбы Тобольский штаб западносибирских повстанцев, поднявших массовое восстание против большевиков. Подавлять его Красной армии и местным властям пришлось почти два года. Восставших крестьян утопили в крови. Череда народных выступлений против коммунистических реквизиций и других репрессивных мер, жестокое подавление этих восстаний, установление границ созданного коммунистами пролетарского государства и, наконец, политический маневр большевиков, объявивших более либеральную новую экономическую политику НЭП. Таковы были главные итоги того бурного года. О том, как закладывался фундамент коммунистического режима, был ли неизбежен сталинизм и почему революция в России стала глобальным явлением, в интервью «Радио Свобода» рассказывает историк Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, один из ведущих специалистов по истории Российской революции и Гражданской войны. По состоянию на конец 1920 года ситуация, насколько я понимаю, выглядела так. В целом большевики выиграли гражданскую войну в европейской части бывшей Российской империи, но при этом не выиграли или скорее даже проиграли войну с Польшей. Означало ли это вот такая ситуация, что большевистские вожди уже тогда поняли, мировой революции, ну, пока не получилось, надо строить какую-то свою Красную империю? Или по-прежнему мировая революция оставалась актуальной политической целью у них?
Вы знаете, вот мы, когда говорим большевики, мы думаем, что это одна голова. То есть, конечно, там несколько голов было самых важных, но они, в зависимости от ситуации, говорили по-разному. И я бы не противопоставлял вот эти цели и задачи. Ну, собственно, какое-то государство выстраивало в исходе гражданской войны. Иногда как очень такая импровизация. Вот, и это очень важно, потому что государство, которое было построено, оно было построено в условиях гражданской войны и для того, чтобы победить в гражданской войне. И очень многие родовые черты советского государства вот из гражданской войны. Родовая печать этого, она была очень важна. То есть империю строили они до того, не произнося таких слов, которые за них, вот примерно в то же время, может быть, с некоторым опозданием, а в общем-то и в то же время, говорил Устрялов и другие сменовиховства. Вместе с тем, задача мировой революции не менялась, и в общем, как я это понимаю, то есть, конечно, там были разные тенденции, но 23-й год – это вполне себе надежда на мировую революцию, что связано в первую очередь с кризисом в Германии, немецкий октябрь 23-го года, ну и не только. Да и в 24-м году кое-какие вещи были там, если я верно помню, попытка коммунистического переворота в Эстонии была. Вот нам сейчас задним числом кажется, что это такие последние вспышки кризиса, но они-то жили внутри всего этого, это не казалось последним.
То есть большевистские, ну, руководители, идеологи, они были, что называется, такими одновременно сторонниками мировой революции и некими стихийными империалистами, что ли? Потому что вот 21-й год — это еще и год, когда Красная Армия разгромила очень быстро три демократические республики Закавказья и создала там через пару месяцев Закавказскую Федерацию Социалистическую. При этом вот то, что касается национальной политики, мы помним этот конфликт между Лениным с одной стороны и Орджоникидзе и Дзержинским, когда он их упрекает, людей по национальности, по этническому происхождению не русских, в том, что они там себя ведут с местными коммунистами, как великодержавные шовинисты. Вот как это сочетать? С одной стороны, как бы этот московский центр большевистский, он распространяет свою власть на все более широкую территорию, а с другой стороны, по-прежнему вот эта идеологема национальной политики, когда важнее, по ленинскому выражению, пересолить, чем недосолить в борьбе с так называемым великодержавным шовинизмом и в поощрении вот малых наций. Вот как это в одном флаконе у них умещалось?
Я бы связал это с той же самой мыслью о импровизации в ходе гражданской войны. То есть, если я верно понимаю, то из больших политических партий только у партии социалистов и революционеров выдвигала идею федерации. Но в 17 году это становилась мысль все более популярной, не в последнюю очередь благодаря украинскому движению национальному, но что понималось под федерацией, совершенно разные вещи, но в общем в начале 18 года республика советская была переименована в федеративную республику. Но смыслом это изначально не очень наполнялось, а если наполнялось, то не совсем тем, как это получилось потом. То есть был инструмент, Народный комиссариат по делам национальности, то есть они сразу сделали заявку на какое-то особое национальное строительство, но федерация, собственно говоря, предполагалась, непонятно вообще, как складываются отношения центра и периферии. С другой стороны, республики на востоке современной Украины, Донбасс и Харьков и так далее, они какую-то свою жизнь вели, иногда не очень согласовывая с центром. То есть это каким-то методом проб, ошибок, согласований, конфликтов и прочее. Решающий фактор был сделан в связи с башкирской автономией, что было очень важно для хода гражданской войны, когда башкирские войска перешли на сторону красных. Это было и тактически важно очень, но это было важно и политически. И в ходе гражданской войны большевики были не только очень жестокими акторами гражданской войны и как бы психологически и культурно более чем другие подготовленными гражданской войны. И не только они были какими-то государственными строителями, но они были еще очень хорошими тактиками. То есть, на самом деле, тактика компромиссов иногда на областном, иногда на губернском, иногда чуть ли не на уездном уровне, вступая в союзы с какими-то местными группировками, иногда этническими, иногда даже религиозными, там, национальными, само собой, и с различными полевыми командирами, которые тоже были очень, так сказать, идеологически, мягко говоря, пластичными. Иногда эти союзы были очень кратковременные, там, мы можем вспомнить очень много союзов, от Махно начиная и прочее. Но, во-первых, некоторые из этих союзов были достаточно долгими и институтообразующими, что влияло на создание Советской Федерации. Но иногда этот компромисс кончался, так сказать, плохо, расстрелами, бегством и так далее, но это все равно накладывало какой-то отпечаток на последующую историю. Это такая большая импровизация и очень важный фактор победы большевиков в ходе гражданской войны.
Вот вы упомянули фактор компромисса. Если брать другой компромисс, уже не в сфере национальной политики, каких-то автономистских движений и так далее, а в сфере общей экономической политики. 21-й год – это год, когда Ленин объявляет НЭП, новую экономическую политику. Что это было? Это был маневр сознательный большевиков, или это было, по, насколько я помню, ленинскому же выражению, всерьез и надолго, и режим действительно мог бы измениться, если бы потом, уже после Ленина, не пришел этот, так называемый год Великого Перелома, 29-й, ну и все дальнейшие сталинские эксперименты. Чем был НЭП?
Понимаете, если говорить цитаты Ленина, то там можно найти все, и подтверждающие эту точку зрения, и опровергающие ее. И большевики были очень разные, и смотрели на это очень разное. И НЭП и рождался, и применялся в результате конфликтов очень, очень острым и острых. И НЭП, с одной стороны, это либерализация, и в первую очередь, наверное, это либерализация, однако не по всем измерениям и не по всем параметрам. В некоторых отношениях это закрутка гаек. То есть, ну, с одной стороны, там, ЧК меняется на ГПУ, ГПУ ставится под какой-то все больший политический контроль. Это понятно, да? То есть, ну, вот смещение масштаба террора. Но, с другой стороны, он становится более регулярным. Если говорить о социалистических партиях, то в 22-м году процесс над эсерами, 22-й, по-моему, год, я боюсь соврать, процесс над эсерами, то есть, это серьезно было для них, потому что они все-то были и большевики, и эсеры, и меньшевики, верующие социалисты, и у них были какие-то такие общие знаменатели. Но тут это такое жесткое восхождение. Ну и, конечно, одно из самых больших закручиваний гаек, что очень и очень важно и повлияло на 20-е годы, это чрезвычайное положение в партии. Потому что, вот, с одной стороны, введение НЭПа, с другой стороны, ограничение свободы дискуссии, ограничение фракционности. И это очень серьезный кризис, который свидетельствует о такой большой сложности и неоднородности большевизма, или точнее даже не только большевизма, а феномена красного движения в эпоху гражданской войны, потому что, ну, до 21-го года было понятно, как бы, нам надо выжить в противостоянии, в первую очередь, с белыми. Внешний фактор, который сплачивал всех, и там существовали совершенно различные представления о прекрасном, совершенно различные планы на будущее внутри большевистской партии. Как вот эта внешняя опасность ослабевала, тут начинаются внутрипартийные конфликты, и у лидеров другие амбиции и прочее. То есть фактор, который заставлял быть сплоченным, он отходит на второй план, хотя, ну, тоже не совсем понятно, как далеко.
А вот вы упомянули, да, этот запрет фракционности, о котором объявлено на 10-м съезде в 21-м году. Означает ли это, что вот эти разные течения, которые были среди большевиков, что там был какой-то намек на некую, ну, назовем ее так, нетоталитарную, что ли, альтернативу? Что если бы Ленин вот эту жесткую дисциплину не поддерживал, и его преемники потом тоже, то, в общем, и изнутри самих большевиков могло народиться что-то, ну, скажем так, более умеренное и менее ужасное, чем народилось.
Знаете, я думаю, что тут разговор не только об идеологии. То есть я думаю, что вот такой же, ну, как бы грубо говоря, сталинизм не обязательно вытекал из НЭПовской ситуации целиком и полностью. То есть НЭП был запрограммирован, ну, наверное, изначально на какой-то кризис и на какую-то ломку, но выходы из него могли быть разные, хотя при этом не стоит недооценивать общие черты разных течений большевизма. То есть сейчас вот мы можем придумать каких-то хороших большевиков. Одним нравятся децисты, другим нравится Бухарин, третьим нравится Троцкий. И они воспринимаются как какие-то такие альтернативы этому курсу. Ну и действительно, они были таким. То есть, может быть, был худший вариант из возможных. Однако я бы указал на два очень важных фактора. Одна вещь довольно трудно исследуемая, но я вот скажу, как я себе это чувствую. Это политическая культура большевизма. Это очень важно, потому что это не только программные восхождения или там такой-то курс там, на социалистическую революцию или курс на что-то. Это иная политическая культура. Это культура такого грубого активизма. Меньшевики говорят, грубо говоря, а мы делаем. То есть такая очень сильная энергетика и подчеркивание грубости, но это стилистически иногда чувствуется. Это было изначально. И это, может быть, было очень созвучно политизирующим массам революции и кадрам гражданской войны. Потому что большевики участвовали в гражданской войне, и они, как и все остальные, испытали гражданскую войну, испытали влияние гражданской войны.
А Сталин как бы лучше всех психологически это уловил, потому что Сталин, он с грубостью, этой брутальностью ассоциировался даже в глазах Ленина, если вспомнить его так называемое политическое завещание. Он как бы лучше всего эту стихию использовал, да?
Понимаете, партия в 17-м и в годы гражданской войны значительно разбухает, и главный кадр партии – это такие люди, в первую очередь, ну, кто-то там из дореволюционным партийным стажем, но очень много людей 17-й, 18-й, 19-й год прихода в партии и делающие свою карьеру в эпоху гражданской войны, политизирующиеся в ходу гражданской войны и входящие во власть, и осуществляющие власть в эпоху гражданской войны. Ну, там какой, Никита Сергеевич Хрущев, по-моему, с 18-го года в партии, там политкомиссар эпохи гражданской войны, с плюсами и минусами вот этого жанра и этого поколения. То есть, ну, они привыкли к кризису, они привыкли, что там слева окружают, справа нападают, что твой военспец с большой 50% вероятности тебя продаст при первой, и за ним нужно следить, а лучше, может быть, и не только следить, а что и держать его в вежевых рукавицах. Если же что-то, он там нужно подавлять, проводить реквизиции, брать заложников и так далее. Но они были воспитаны нам на этом. Это такая очень непростая, чрезвычайная политизация. И это вот целые слои. Если мы посмотрим на новые кадры гражданской войны, они иногда не без презрения относились вот к старым кадрам большевиков.
К интеллигентикам.
Ну, да, там, интеллигенты, там, книжки читаете, много слов говорите, там, в Женевских кафе тыны сидели, черт, что я... А мы дело делаем. Здесь, сейчас, так, да, черное, грязное, но ради светлого будущего и так далее. И вот этот кадр, который, это же тут еще же и конфликт поколений, вот они еще после гражданской войны, у них мотора-то хватало. Сталин был их, а они были его. То есть он очень созвучен этому. И да, и конечно, когда там НЭП буксовал по каким-то параметрам и так далее, то у них сразу, может, они серьезно относились к НЭПу, и хорошо бы, если бы НЭПу, но в любой период кризиса, вот какой-то ситуации, их вот такая мобилизационная политика, вот это они умели очень хорошо, и все, и поэтому, ну, конечно, там во Вторую мировую войну это очень пригодилось.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «21 год. Как создавалась диктатура». У микрофона Ярослав Шимов. Мой собеседник – историк Борис Колоницкий, один из ведущих специалистов по истории Российской революции и Гражданской войны. Ну и вот эти кадры, закаленные гражданской войной, с теми качествами, которые вы только что описали, в том самом 21-м году идут в один из последних боев гражданской войны против повстанцев в Кронштадте и против тамбовских повстанцев. А вот эти их противники, эти последние выступившие, ну если брать европейскую часть России, в относительно массовом порядке, вооруженным образом против большевиков, что это была за альтернатива или это были такие, ну в общем, уже относительно маргинальные явления?
Ну, во-первых, давайте тогда расширим список. Кронштадт и Тамбов это важно, но не только. Если говорить по масштабам, то я думаю, что западносибирские крестьянские восстания это еще и покруче, чем Тамбов. Mm-hmm. Если мы говорим еще юг Украины тоже взрывается. Кронштадт это не единственное восстание в Красной армии и военно-морском флоте. Вот в это время были и другие случаи. И это связано тоже со многими такими вещами. Пока шла гражданская война, пока вот в европейской части вот такая белая, казалось, считала альтернатива, то, ну, там как бы враг был понятен и прочее. Очень часто, и, знаете, полной альтернативой, конечно, большевизму это не было, потому что очень многие эти восстания антибольшевистские, хотя иногда их даже антибольшевистскими не назовешь, потому что иногда в этом участвовало большое количество членов большевистской партии, иногда оно не было направлено против, собственно, большевиков, то есть такой, ну, неосознанный большевизм. Но при этом они использовали вполне себе радикальную революционную, а иногда и попросту большевистскую риторику. Лозунг Кронштадта – это лозунг Третьей революции. Первая февральская, вторая октябрьская, сейчас мы сделаем третью окончательную, самую правильную. И вот скорректируем все это дело.
Но социалисты...
Конечно, они социалисты. Тамбове, там, конечно, по-другому, то есть там антибольшевистский момент явно сильнее, но красный флаг, элитные части в кожанках, там политотделы, внутренняя охрана, то есть они копируют тоже и язык, и систему организации большевиков. То есть, конечно, в масштабах всей страны это не была такая альтернатива, но, конечно, это заставляло очень серьезно корректировать политику. То есть, ну, такой военно-политических шансов у них не было стать какой-то такой влиятельной новой силой. Но, конечно, большевики оглядывались очень сильно, ограничивая как-то свою политику потом.
Ну, в итоге все для них, я имею в виду для большевиков как политической силы, в итоге сложилось как бы благополучно, власть они удержали и дальше стали развивать вот этот свой социальный эксперимент. 100 лет большой срок. Можно ли сейчас сказать, вот оглядываясь на этот прошедший век России, что этот эксперимент и этот режим, он был аномалией в русской истории, или наоборот, скорее можно в нем видеть, ну, более или менее трагический, но естественный этап, потому что сам по себе вопрос о возможности в России или невозможности долговременной прочной демократии, он ведь не разрешен на самом деле и сегодня. То есть это следствие большевизма или это просто продолжение, или это естественный процесс, как это не печально осознавать?
Как бы это одна только и традиционная для России рамка рассмотрения там большевистского эксперимента или коммунистического эксперимента или советского эксперимента, связывая ее с российской историей. Ну вот такой папсовский взгляд, вот Россия идет по какому-то кругу и вот возвращается, возвращается к такой авторитарной модели. Вот вшита такая вещь. Ну, как вам сказать? По-моему, это очень слишком просто. Тут не только в России дело. Ну, один из важных факторов российской революции, но не была уж точно только русской революции, да? То есть это дело всех народов Российской империи, а иногда и не только народов Российской империи, потому что, ну, без так называемых интернационалистов очень многие аспекты гражданской войны просто невозможны. Ну, так же, как они невозможны без чехов или там чехословаков. Это революция, это такая европейская вещь, непонятно, где она кончалась. То есть, на самом деле, это комплекс революций, гражданских войн, где Россия, ну, как нам кажется, играла центральную роль. Ну, а если мы посмотрим на центральную Европу, то, может, центральная роль была и не там. Да? Вот, ну, вы говорили, допустим, о войне с Польшей. Ну, а тут сразу это такой клубок. Польша, которая воюет со всеми своими соседями, и только одну, если я верно помню, войну проигрывает. И то в силу там какой-то особой ситуации, да. Я имею в виду Чехословакию. Ну, правда, не всегда достигая при этом своих полных целей и прочее. И тут политика мешается с революцией, с геополитикой, когда Литва оказывается союзником Советской России, хотя который у нее свой счет. Ну, а с Германией вообще такой геополитический союзник вновь получается. Все это очень сложно. Это время революций очень больших. Мы-то смотрим на Российскую революцию изолированно. Но это, ну, во-первых, не первая революция российская. А во-вторых, это большие такие глобальные взрывы, землетрясения. Это революция в Персии, немаленькая страна, да? И что важно для России, по границе. Это революция в Османской империи, что просто суперглобальное событие. Мы-то говорим, что там война породила революцию, смотря на Россию. А если так посмотреть, то это молодотурецкая революция породила Первую мировую войну. Ну, там, Балканские войны и Итало-турецкую войну и прочее, которые породили новые революции. И, наконец, еще Синьхайская революция 11-го года. Но мы пропускаем революцию в Португалии, хотя она тоже имела свое значение для европейского, как бы, политического мира. Потому что впервые за многие годы успешная антимонархическая революция. Но революция в Мексике, это может быть слишком далеко и экзотично. Но уж Китай и Османская империя, да и Персия, это близко, это очень влияет. Иногда не те же самые люди участвуют там, и там, и там. И Россия лезет в каждую из этих стран. Так что это, ну, комплекс революции, где, собственно, российская часть очень важна. Если говорить о влиянии на 20 век, ну, как бы об этом говорилось много, но влияние на социальное законодательство, социальное реформирование, иногда на социальные революции в разных странах Российской революции, дело совершенно очевидное и доказанное. То есть, ну, некоторые плюсы, которые получили в ряде европейских стран, не без влияния Российской революции. Также на национальные движения влияние тоже совершенно очевидное в мире, и антиколониальное. И, наконец, на художественный язык 20 века это тоже очень важно. Это очень сложная для нас такая задача, которую не решить путем такого антикоммунизма. Антикоммунизм, на мой взгляд, свой ресурс отработал уже целиком и полностью. А вот такое преодоление большевизма остается весьма актуальной задачей.
Конечно, я понимаю, что это немножко такая спекуляция, но тем не менее. Вот то, что вы сказали, очень интересно об этом, об этой эпохе глобальных революционных потрясений, в которую оказалась вписана и была ее важной частью российская революция. Но мы сейчас тоже живем в такой турбулентной эпохе. Можно это как-то сравнить? Ну, конечно, тревожно проводить такие сравнения. Или все-таки тогда амплитуда этих сотрясений и колебаний была гораздо больше, чем сейчас, и мы, в общем, сейчас зря тревожимся, когда говорим о том, что вот мы вступили в зону какой-то страшной глобальной нестабильности и турбулентности. По сравнению с временами столетней давности это ерунда. Или не ерунда?
Личный ответ. Для меня занятие революцией 17-го года является некоторой такой терапией. Потому что, ну, вот, переживая перестройку и потом, ну, глядя на сложные очень времена, и мы прошли через маленькую гражданскую войну в 93-м году, на самом деле в России, ну, а потом Чеченская война. Я так смотрю, ну, все-таки по сравнению с 17-м годом это неплохо. Но успокаиваться не стоит, потому что, ну, в чем-то ситуация более простая, а в чем-то она сейчас более сложная. И я думаю, что не случайно тема гражданских войн сейчас необычайно актуальна. Но есть институт гражданских войн, есть специальные издания по гражданским войнам. Один из интеллектуальных бестселлеров – книга Эрмитейджа, как бы понятие гражданских войн из истории понятий. То есть я думаю, что эта тема, к сожалению, очень востребована. Большая часть международных конфликтов после Второй мировой войны – это гражданские войны. И чем дальше их, тем больше. Как закончить их, непонятно. Ну, вот просто очень, ну, мало удачных случаев, как мы с вами знаем. Когда великие державы пытаются эти как-то гражданские войны кончить путем той или иной интервенции, это приводит только к эскалации гражданской войны. То есть мы сейчас живем в мире, где довольно много гражданских войн, которые расползаются, там, беженцы, наркотики, гуманитарные катастрофы, эпидемии, да, все по полной. Что с этим делать, непонятно. Понятно только одно, что история гражданских войн приобретает новую актуальность, к сожалению. Тут опыт нашей гражданской войны, а удовлетворительной модели описания гражданской войны я вот, ну, честно говоря, для себя не вижу. При всем огромном уважении ко многим коллегам, которые работают в этой области, это важно. То есть, может быть, я преувеличиваю значение того, чем я занимаюсь, но мне кажется, что, к сожалению, это актуально.
Моим собеседником был историк Борис Колоницкий, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода. 21-й год. Как создавалась диктатура». Над ней работали продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Ярослав Шимов. Слушайте «Радио Свобода», читайте наши материалы на сайте свобода.орг. Всего вам доброго.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.